Итак, мы с вами сегодня начинаем изучать древнее знание. Это ведическое знание, и у нас будет определенная последовательность изучения материала. Я решил, что очень важно здесь, на этом семинаре, дать вам нечто глубокое, потому что в основном я вижу практики кругом. Но веды говорят, что знание – это основа счастья. И практика возможна только на основе знаний. Человек не может что-либо практиковать, если он не имеет знаний. И сегодня вы узнаете удивительную вещь. То есть, оказывается, для аюрведы, йоги и ведической психологии существует своя философия. То есть это древнейшая философия, которая называется философией Санхи. Эта философия мной не придумана. Ее поведал этому миру Капила Муни, который жил миллионы лет назад. Вы можете представить такие цифры. Веды оперируют такими цифрами. Но вы можете сейчас не верить этому. Однако же я все-таки, несмотря на то, что можно сомневаться этой информацией, я начну говорить о том, ну как бы осмелюсь сказать, как это написано в Ведах, что ведическое знание появилось на заре возникновения Вселенной. И это описывают ведические тексты. Вы можете, еще раз повторяю, вы можете сомневаться в этом. Я тоже могу в этом сомневаться. Но я буду говорить так, как написано в ведических текстах. Поэтому все претензии туда, если какие-то будут претензии. Значит, изначально появилась одна веда, потом она разделилась на четыре части. Эти четыре части таковы. Они называются Риг-веда, Риг-веда, Сама-веда, Яджур-веда и Атхарва-веда. Это деление произвел 5000 лет назад великий мудрец Вьясадева, который, согласно ведическим предсказаниям, до сих пор в тонком теле сидит в Гималаях Бадарикашраме и контролирует ситуацию, как распространяется ведическое знание на Земле. Последний раз с ним встречался Рамануджачарья, который жил 800 лет назад. Он пришел в Бадарикашрам, и он увидел Вьясадеву. И по его словам он составил комментарии на основные ведические произведения. То есть до сих пор этими комментариями можно пользоваться. Итак, Вьясадева разделил веды на четыре части, потому что наступила новая эпоха, в которую ведическое знание, несортированное знание, которое раньше получали мудрецы просто потому, что они ничего не забывали, они могли сами рассортировать его в своей голове. Но Вьясадева понял, что наступает другая эпоха, когда всегда все забывают. И в Бхавишья Пуране предсказано, что у ученых в эту эпоху будет две головы. Вот одна голова, вот вторая. Пожалуйста, предсказание сбылось. Одна из них будет искусственная, другая настоящая. Вот. Поэтому все знания сейчас сортируются, делятся на разные части. И Вьясадева, зная наклонности мудрецов, своих учеников, он дал ведическое знание разным ученикам, разные направления ведического знания. Пайла Риши получил от Вьясадевы Ригведу и детально разработал ее и дал в доступной форме людям. Дальше Джаймини Риши получил от Вьясадевы Самаведу. Он прокомментировал Самаведу для людей. Вайшампаяна Риши получил от Вьясадевы знания о Яджурведе и прокомментировал его. И Ангира Муни получил от Вьясадевы знания от Атхарва-веде и донес его людям. Итак, Ригведа. Она самая обширная и содержит 10522 сутры и всего 10 глав. Сутра – это удивительная вещь. А вообще санскрит таким образом устроен, что каждая буква связана с другой. Каждое слово связано с предыдущим словом. И получается такая связка. Если, допустим, взять одну букву удалить оттуда, то санскритологи, которые изучают санскрит, они сразу поймут, что эта связка не является, ну, фальшивая, она нереальная. То есть, таким образом, это ученый язык, самый, кстати, сложный язык в мире, который очень сложный, его 20 лет надо учить, чтобы все правила, короче, выучить. Вот, этот язык, санскрит, он является, согласно ведическому знанию, самым древним языком. И я лично знаком с исследованиями, по которым один человек изучал звучание. Там была такая история интересная, что одна девочка, она говорила на каком-то древнем наречии. Вернее, она не говорила на каком-то древнем наречии, она говорила, что с ней общаются божественные нату, божественные люди. И она как бы это общение передавала на том языке, то есть она говорила слова, которые они произносили. И когда ученые изучили то, что... Ну, она говорила очень... Она целое знание дала Земле. И когда ученые изучили, что это за знание и какой это язык, оказалось, что это санскрит. То есть вот эти как бы... Она не могла знать санскрит, потому что она не жила в Индии и так далее. То есть она дала санскрит. И есть несколько ученых, которые защитили докторские диссертации на тему связь санскрита с другими языками. Оказалось, что во многих языках мира примерно 30-40% слов схожи с санскритом. То же самое и в русском языке, и я уверен, что в казахском. Я, правда, не изучал казахский, но в русском точно очень много слов один к одному как с санскритом связаны. Таким образом, санскрит – это древний язык, на котором были написаны веды. И ведическое знание, написанное этими сутрами, они настолько информативны, что, допустим, по четырем сутрам я прочитал 26 лекций. Это лекции по воспитанию хороших черт характера. То есть каждое слово в сутре указывает на следующее. То есть с каждой черты характера развивается следующее и так далее. То есть там очень глубокий конгломерат знаний. И в Ригведе 10522 сутры. Это фактически 10522 докторские диссертации. То есть, если нашим языком говорить. Одной сутры хватило, чтобы мне разработать все мои методы лечения. Ну, не все, по крайней мере, все методы диагностики. Одной сутры хватило, чтобы мне изучить ее и разработать диагностику, которая дает мне возможность сейчас индивидуально подбирать различные лекарства для людей. В Ригведе описано, как правильно обращаться к тем личностям, которые управляют нашей Вселенной. Оказывается, ну, если говорить, допустим, успех в менеджменте, успех в бизнесе, да, оказывается, с каждым видом деятельности связаны какие-то личности в этой вселенной. Потому что ум, согласно ведическому знанию, это следующее измерение, другое измерение, которое мы не понимаем. Так, например, если мы до самой высшей планеты нашей вселенной будем двигаться скоростью света, то нам понадобится 40 миллионов лет. А если мы будем двигаться со скоростью ума, то нам понадобится всего лишь несколько секунд. И есть йоги на Земле даже, которые способны двигаться со скоростью ума даже в физическом теле в своем. То есть ум является фактически, он может стать переносчиком, он является энергетической структурой, с помощью которой можно двигаться. И способности двигаться с помощью энергии ума описаны в ведическом знании, и даже описаны летательные аппараты, которые двигаются с помощью ума. То есть описаны личности, которые летали на этих летательных, и как они устроены примерно. Но мы не сможем это сделать в наше время, потому что у нас ум очень слабый, то есть мы не понимаем даже, как произносить ведические мантры, потому что фактически, согласно ведическому знанию, достаточно сказать одно слово, и должен пойти дождь. То есть энергия так должна сосредоточиться, вот это первого элемента воды, что пойдет дождь. Но мы не можем так делать, потому что наш ум и наш звук, они не способны отражать истину. То есть наши слова не соответствуют делам. Для того, чтобы произносить правильно ведические мантры, нужно никогда не обманывать. И никогда не говорить, то есть не говорить то, что не соответствует истине. Только тогда звук будет резонировать с истиной с этого мира. Фактически это недостижимо в наше время. А самоведу, следующая веда, самоведа, ее называют ведой гимнов. Эти гимны предназначены для рассеивания отрицательной энергии. Допустим, какие гимны мы сейчас поем? Мы поем гимны «Я к тебе пришла, ты от меня ушел», вот и так далее. Вот в этом духе. Но ведическое знание гласит, что существуют определенные, то есть вообще комбинации звуков предназначены для связи с чем-то, потому что звук – это единственная сила, которая связана с разумом. И когда люди в древние времена пели вот эти гимны ведические, они фактически связывали свой разум с какой-то определенной энергией. И таким образом они эту энергию воплощали в жизнь. Мы, допустим, говорим «позитивное мышление». Позитивное мышление означает связь с какой-то структурой психической, с какой-то энергией. И если у человека, как вот сейчас до этого задан был вопрос, что у меня есть какие-то желания, кармическая задача, как я могу действовать правильно, если у меня желания вот такие. Человек иногда сам не может справиться со своими желаниями. Это просто невозможно. Просто невозможно. Но веды говорят, что если человек сядет в то место, где поют ведические гимны, связанные с этой задачей кармической, то он немедленно подхватит эту волну. Он войдет в это состояние. И он его постепенно усвоит в своем сознании. Таким образом, ведические гимны – это благоприятные звуки, предназначенные для позитивного мышления. Для того, чтобы мы могли в той или иной области сознания научиться быть счастливыми. Счастье означает связь. Мы потом об этом будем говорить. Это философия Санхи это мучит. Но связь с чем и как, это вам трудно мне сейчас объяснить. Мы с вами сейчас постепенно будем двигаться вперед. Итак, в самоведе дается знание о всевозможных ритмах и мелодиях. Каждый ритм связан с определенной психической структурой человека. И ритмы, накладываясь один на другим, на другой, несут определенную информацию. Допустим, популярные мелодии все связаны с ритмами психическими и физическими нашего тела. И все мелодии, они дают определенную логику. Логика означает движение энергии. Если, допустим, звучит какая-то музыка, ту-ту-ду-ду-ту-ту-ду-ду, она проходит определенные этапы контактов с психическими центрами. Если эти контакты действительно реально существуют, то есть ритмы и музыки действительно реальны, они контактируют с реальными психическими центрами, то эта музыка вызывает ощущение счастья. Понимаете, это очень важно понять. Но с другой стороны, музыка есть разрушительная музыка, которая несет себе, за основу несет положительные ритмы, а ее идея разрушительна. Вот такая. Стоят, танцуют. То есть это означает разрушительное состояние. Человек тупеет от этой музыки. Другой. Пам-парарам, пам-парарам. То есть совсем другое, понимаете, идея возвышающая. Есть возвышающая идея музыки, есть принижающая идея. Вот эти звуки бу-бу-бу, они идут вниз, энергию ведут вниз. Активизируется психическая энергия, которая дает тупость. То есть тупо танцуем. Вот с другой стороны, есть возвышающая музыка, которая дает тоже возможность танцевать, но этот танец будет совсем другим. Мы, кстати, не изучали эти танцы. Веды дают знания о танцах, которые возвышают сознание. Например, танцор, который танцует ведические танцы, если он действительно знает, знаком с таким языком, он несколькими движениями рук и ног, он вдохновляет человека на необыкновенные действия. Потому что тело, оно очень сильно связано с психикой. И через тело может идти огромная сила в наше сознание. Если человек своим телом дает, ну, как, человек знает, как действовать своим телом правильно, он вдохновляет. Как, допустим, Ленин, товарищи. То есть он как бы, когда руку протягивал, все сразу к нему вот так вперед их Понимаете, это ж жесты эти мудрые, это называется мудрый. То есть вот это мудро означает, что как бы я вас поведу за собой. Понимаете, то есть мудро. Вот это. То есть разные мудры, веды их тоже изучают. Это часть ведического знания. И полководцы должны знать мудры, которые дадут им возможность народ привлечь к себе внимание и придать себе как бы. Это тут нужны мудрые. Вот то, что я вам сейчас показал, тоже мудро. Таким образом, все эти ритмы, мелодии, все мудрые, все эти это все это все содержится в самоведе. Эта веда дает знание, силу. Человек, который знает эти все вещи, он обладает силой. Он способен влиять на сознание людей. Поэтому есть разные слои общества, то есть разные классы людей. И брахманы – это те люди, которые изучали веды. Не то, что сейчас изучают, там прочитали все, изучили все, выучили все тексты ведические. И они, значит, изучили веды. Нет, изучали означает, они обладали силой. То есть они могли способно влиять на умы людей с помощью разных мудр, звуков, янтр, мантр и так далее. То есть они обладали огромной силой, могуществом. И это могущество давало им возможность давать людям знания и учить законы, как бы создавать законы для людей. Не создавать, а как бы давать людям возможность держать в рамках законов людей. Они могли даже одним звуком наказать человека, сделать его больным или даже убить, брахманы. Это сейчас святые ходят такие, они все такие беззащитные, как бы они такие, как бы с ними что хочешь, что и делай, они ни слова не скажут. Но тогда, в те ведические времена, святые люди, брахманы, они обладали огромным могуществом. Никто не имел права сказать слово против них. Они ничего не хотели, не желали, им не нужно было богатства, денег, славы. Они жили только для знания. Знание означает счастье. И эти брахманы, они контролировали всю ситуацию на планете. Это было вплоть до 5000 лет назад. Но 5000 лет назад уже брахманы потеряли квалификацию. И фактически там произошло несколько событий, которые уничтожило вообще вот это все брахманизм. То есть какие-то есть отдельные личности, но они не могут контролировать людей. Они могут просто давать знания, как развиваться, как правильно жить. То есть сейчас развитие духовное отличается от того, что было раньше. Раньше брахманы могли влиять на человечество, на ход истории. Сейчас брахманы могут только помочь тем, кто сам желает этого. Они не обладают могуществом влиять на природу там и так далее. Раньше обладали. В этом заключается разница между эпохами. Сейчас атмосфера, умственная атмосфера не позволяет контролировать ситуацию. Она очень загрязнена. Болото чем-то отличается от чистой воды. Следующая веда, Яджурведа, она детально описывает, как совершать жертвы. То есть, как жертвовать вообще. Ведическое знание гласит, что если человек не может бескорыстно жить, он не достигнет ничего в этой жизни. Ничего. Ноль. Вообще все достижения, если человек богатеет, допустим, да, что-то делает, но он корыстно настроен, это значит, что он имел какие-то заслуги, бескорыстия в прошлой жизни. И они сейчас воплощаются в жизнь сегодня. Вот. И основа бизнеса – это бескорыстие. Но объяснить это людям невозможно сейчас. Вот подумайте, допустим, я прихожу с вами сделку делать, я так смотрю на вас, так, у меня желание взять. Так, мой взгляд, он означает, что я хочу воспользоваться вашими деньгами. Вы будете в сделку делать со мной, нет? Я должен хоть как-то, бескорыстно настроиться, как-то сделать вид, что я для тебя живу, что ты мне, я тебе хотя бы. Так, вот так вот уже сразу означает, что человек будет нищим. И веды это объясняют, как человек разного направления деятельности должен себя вести в обществе. Вот. Яджурведа описывает это. Она говорит, как должен вести себя человек, который хочет быть богатым, как человек должен себя вести, который должен иметь власть. Хорошо иметь власть или нет? Хорошо или нет? Можно сказать хорошо, а можно сказать плохо. Но если человек обязан властвовать людьми, это его долг. И он должен знать, как правильно это делать. Понимаете, если человек родился для этого, хорошо или это плохо, можно много рассуждать. Но если не будет власти, будет полный бардак. Поэтому кто-то должен иметь власть в руках. И для этого он должен знать, какие жертвы он должен совершать в своей жизни, чтобы обрести силу властвовать другими людьми. Если он не знает этого, он не сможет этого добиться. Точно так же, как, допустим, у нас есть определенное количество сил. Я, допустим, могу поднять этот стол. Да? Я могу поднять этот стол. Я в Индии, когда жил, я видел, как строят храмы там, в таких маленьких городках. Один мужичок стоит вот так вот, там тянет что-то, и кирпич величиной с тонну, кусок камня с тонну, поднимается сам вверх. У него там определенные механизмы вот этих вот рычагов, и он так раз-раз двигает цепочку, и поднимается глыба огромная вверх. И потом ее они аккуратненько ставят, у них там все это отработано, не нужен кран. Причем вы подумайте, что это долго поднимается. Через 5 минут он уже был на втором этаже, этот кусок. Медленно, но идет. 5 минут прошло, все, он уже там, или 10 там. Ну, это немного. Представляете, краном сколько поднимать, там пока его подгонишь, пока то, пока все. Они очень быстро строят. Не нужно ничего, один человек, два человека строят. Огромные глыбы таскают вверх. Если не будет знания, как они смогут это сделать, подумайте. Если нет знаний, как они это сделают? Но для того, чтобы получить это знание, они должны были совершить какую-то жертву. Когда человек привязан сам поднять, ему нужно совершить жертву, чтобы отказаться от этого. Иногда человек лезет, я говорю, я сам все сделаю. Но он должен отойти от этой идеи. Он должен понять, что он сам не сможет сделать. Ему нужно изучить, как правильно делать. Это жертва. Изучать это жертва. Потому что это отказ от того, что ты хочешь, отказ от своего желания. Допустим, человек работает вот в таком стиле, да? Этот стиль, он уже устарел. Ему нужно изучать другой стиль. А для того, чтобы изучать, ему надо отказаться от своего желания работать так. Очень трудно отказаться, потому что есть привязанность. Для того, чтобы отказаться, надо пожертвовать своим стилем. Надо сказать, я ничего не знаю. Итак, есть разные жертвы. Они изучаются в Яджурведе. Адхарва Веда содержит всего 6000 стихов. Там содержится наставление. Она описывает, как произносить разные мантры, дающие огромные силы, различные силы. Допустим, человек решил сделать какое-то дело, построить дачу. Адхарва Веда говорит, какие им надо прочитать мантры, чтобы силы Вселенной помогли построить дачу. Вы можете согласиться со мной, что одни люди легко строят дачи, у них есть возможность, время, появляется стройматериал, откуда-то берутся, раз-раз построили. Вроде бы денег много не зарабатывает, но помогли соседи там, стройматериалы кто-то дал, все раз построили. Другой бьется 3 года и не может эту дачу. Она построилась, потом раз обвалилась там где-нибудь. Дождь прошел, затопило, все обвалилось. Мы думаем, я могу построить дачу, но есть какие-то силы, которые не зависят от нас. И мы их не учитываем в своей жизни. Я могу выйти замуж, я красивая. Я знаю много женщин красивых, которые не могут выйти замуж. Они красивые, вот встречаются, но замуж выйти не может. Так вот, есть мантры, которые дают возможность выйти замуж или построить дачу. Почему вы мне не сказали, Олег Геннадьевич? Вы не сможете воспользоваться, поймите, что это не в наших силах, мы не способны на это сейчас. Мы можем воспользоваться только правильным поведением. Правильное поведение находится в нашей возможности внутренней. С помощью правильного поведения мы можем изменить свою судьбу. Мантры означают связь с высшими силами. Мы недостойны этой связи сейчас, потому что мы ведем себя нечестно в этой жизни. Мы не знаем даже, что такое честность. Понимаете, это очень сложно понять. Если вы знаете, тогда, пожалуйста, произносите мантры, и будет связь. Но я не знаю, потому что я произношу, связи нет. Есть знание, оно объясняет, как правильно делать, какой результат, какой смысл нам это, ну, пытаться философствовать. И как бы. Мы сейчас изучаем ведическое знание. Каждая веда содержит 4 раздела. Да, кстати, там в Адхарва-веде также есть мантры для защиты от дурных влияний, болезней и так далее. На самом деле я все-таки видел, как действуют мантры. У меня в Индии был один пациент, вернее, женщина с маленьким ребенком. Этому ребенку было всего лишь 1 год. И он был полностью обездвижен. Я пытался лечить всеми своими способами, ни один палец не пошевельнулся. И я сказал, только мантры, если вы найдете. Я сам не верил особо в это, честно. Я говорю, если мантры какие-то вас вылечат, я не знаю, ищите людей. Она начала искать, искать, и она в Дели нашла четырех брахманов. Они сказали ей, что мы попробуем. Они положили ребенка, они 12 часов без перерыва по четырем сторонам света сидели, читали мантры, не отвлекаясь ни на что. Представляете, 12 часов читать. Они не взяли ни копейки денег с нее, ни копейки денег не взяли с нее. И они сказали, иди с Богом. Если мантры помогли, помогут, значит помогут. Если нет. На следующий день мальчик начал двигать пальчиками. Через месяц он уже ходил. Через 5 лет она сделала ему прививку, и он умер от прививки. Так или иначе, судьба есть судьба, но 5 лет они ему на 5 лет жизнь продлили. Вот. То есть идея в чем заключается? Что идея заключается в том, что это есть, но редко встречается. Другой вариант, как я видел, как действуют мантры. Я вообще врач, и как бы я знаю, что такое желтуха, вирусный гепатит, я знаю, что это такое. Я был в одном ашраме. Ашрам – это такое место, где занимаются духовной практикой. И там аюрведический врач, он занимается только одним делом. У него несколько поколений. Он занимается только одним делом, это во Вриндаване. И он занимается только тем, что он лечит вирусный гепатит, и все, он больше ничего не лечит. И он как его лечит, я сейчас вам расскажу. Он берет кору мангового дерева. Кстати, манговое дерево, оно огромной силой обладает, влияние на вирусный гепатит. Но я пробовал одной корой лечить, это неэффективно. Он берет кору мангового дерева, мочит ее в воде и обтирает, заставляет человека обтираться все тело этой корой, обтираться. Вот. Когда он обтирается, то там происходит какая-то реакция, и часть вот этого желтого пигмента на коже, оно сходит. И потом дальше, я не знаю, зачем он это делает, но манговое дерево вообще влияет на печень хорошо. И он, самое интересное, что и происходит дальше. Дальше он, вот этого человека, который только что омылся, вот таким образом он и очистился, считается, мантры можно произносить и воздействовать мантры только после омовения на человека. Он омылся, очистился такой манговой корой этой, и он берет павлинье перо дальше, встает сзади, читает мантры и бьет, стукает тихонько павлиньим пером по затылку. И человек уходит. Я смотрел на это, потом он говорит, что ты сидишь, давай покушай. Представляете, там куча народу с вирусным гепатитом, очередь стоит, они за ним идут друг за другом, он говорит, давай покушай. Я говорю, я не хочу болеть вирусным гепатитом. Нет, спасибо. Он говорит, ты никогда не заболеешь, здесь нет ни одного вируса, говорит, давай ешь. Я, решил эксперимент провести. Начал, я там прям сидел, ел. Вот, там люди, представляете. Вот. Я заболел вирусным гепатитом года через 3. В другом месте, совершенно в другое время. Но тогда я не заболел. Я был удивлен, потому что я 3 дня подряд ходил, и я видел тех людей, которые пришли первый раз. А на 3-й день не полностью выздоравливали. И он говорил, что у них нет вируса больше, все. Он 3 раза делал такую процедуру, мантры произносил, все, до свидания. В день он принимал по 150 человек где-то. И так эпидемия, достаточно одного было такого доктора, чтобы эпидемию вылечить вирусного гепатита. А ему все равно, какие гепатиты. Мне тоже все равно, потому что я нашел метод лечить любые гепатиты. То есть у меня есть, я нашел влияние змеевик, есть такой камень змеевик, он, если его ставить на определенным схемам на тело, то он убивает любой вирус. Просто надо точно подобрать камень, чтобы он соответствовал энергии этого вируса. Это надо уже уметь видеть это. Но результат однозначный, то есть вируса нет. Я являюсь доказательством. Потому что я вместе со своей женой заболел вирусным гепатитом. Я даже не стал проверять, какой. Я просто взял змеевики, поставил, через 3 дня, до свидания. Ни одного рецидива. Я до сих пор змеевики ношу, и никаких рецидивов ни у меня, ни у жены не было. А то, что это был вирус гепатит, однозначно. Вся клиника полностью. Никаких сомнений. Там клиника, она ни на что не похожа. Итак, каждая веда содержит 4 раздела. Самхита – это первый раздел. В самхитах даются правила произнесения мантр, которые предназначены для обучения. То есть для того, чтобы учиться, надо мантры знать, оказывается. И в самхитах вот даются правила вот эти. Второе, самхитам обычно обучаются неженатые. То есть вообще ведическое знание гласит, что учиться лучше всего, когда ты еще не женат. То есть надо начинать учиться с детства, и мужчины учились в ведической культуре до 25 лет, а женщины до 18. И женщины осваивали до 18 лет то, что мужчина до 25, потому что мужчины несколько тормознутые, женщины быстрее все схватывают. Вот. И женщины выходили замуж в 18, мужчины женились в 25. Они изучали самхиты до женитьбы. Брахманы – это следующий вид знания. Они даются для достижения успешной семейной жизни. Я немножко поизучал, дал семинар по успеху в семейной жизни. У меня есть лекция, можете послушать. Араньяки – это знание, необходимое для очищения сознания. Для тех, кто стремится к самосовершенствованию, к совершенству. Это знание предназначено для людей, которые уже насытились семейной жизнью, как бы, и для их цели это уже прогресс. Потому что веды говорят, энергия должна повышаться, идти вверх или идти вниз. Если она идет вниз, то есть человек думает только о сексе, то она не может идти вверх, например. Она или вниз, или вверх идет. Невозможно совершенствоваться, если энергия идет вниз. Она должна идти вверх. Поэтому секс и самосовершенствование – это противоположные вещи, согласно ведическому знанию. Вы можете меня закидать тухлыми яйцами и выбежать отсюда. Я не против. Так говорят веды. Упанишады – это знание, в котором объясняется высшая истина. Это знание о Боге. И оно предназначено для всех людей, в принципе. Но понять его могут только самые возвышенные личности. Кроме того, каждая веда дает много научного и практического знания. Так, например, в Риг-Веде объясняется аюрведа, в Сама-Веде дается знание о творчестве, музыке, других искусствах. В Яджур-Веде – военное искусство, в Адхарва-Веде дается, изучается строительство, живопись там, и так далее. Все современные науки даются во всех четырех ведах. Вот. Итак, мы с вами вкратце остановились на ведах, и сейчас мы с вами начинаем изучать философию Самхи. Из этой философии появилась и тантра, и йога, и аюрведа, и ведическая психология. Вот. Шримад-Бхагаватам – это древний труд ведический. 3.24.17 свидетельствует, что златовласый Капила Муни с глазами, подобными лепесткам лотоса и лотосными стопами, отмеченными знаками лотоса, научил людей мистической йоге и тому, как применять на практике истины священных писаний. Он по своей милости уничтожает глубоко укоренившееся желание эгоистично действовать в материальном мире, живущее в наших сердцах. То есть Капила Муни – это тот мудрец, который дал знание Самхи, философии Самхи. Он пришел в семью Кардама Муни. Кардама Муни – это сын Брахмы. Брахма – это творец, ну как бы тот, кто менеджер, главный менеджер Вселенной. Тот, кто создал Вселенную. Таким образом, Капила Муни – это внучок того, кто создал Вселенную. Вот. Это было на заре создания Вселенной. Его мать Девахути звали. Кстати, жизнь их подробно описана в ведах. Всех этих личностей и многих других. Десятки тысяч личностей, которые даже до сих пор влияют на нашу жизнь, на наше существование, описано в ведах. Вот. Веды – это удивительное знание. Мы можем, конечно, сомневаться в этом во всем, и проверить мы это тоже не можем. Однако же, мы можем проверить по тому, что дается. И вы сейчас мы говорим просто теорию, вы понять ничего проверить не сможете. Но когда я начну давать философию пяти первоэлементов и философию ума, разума, ложного эго там и так далее, вы тогда увидите, насколько это знание практично. Оно откроется для вас, откроет новый мир совершенно. Вы увидите новый мир для себя своими глазами. Вот. Итак, сейчас мы начинаем с вами изучать. Вообще существуют как бы определенные постулаты ведического знания. И первым постулатом ведического знания является знание о времени. Мы с вами сейчас будем изучать, что такое время. Веды говорят, что время – это самая большая сила в этом мире, которая только существует. Именно время, под влиянием силы времени, Вселенная начала свое движение, свою жизнь. Вот, то есть фактически эта сила означает, то есть есть два понимания понятия времени. И у нас внутри, в нашем организме, в нашей психике действуют две силы времени. Одна сила времени означает желание жить или сила жить, дающая жизнь. Другая сила времени связанное с смертью, с тем, что дает смерть. Материальное время – это сила, которая дает смерть. И духовное время – это сила, которая дает жизнь. Мы хотим все возрастающее счастье. Кто не хочет все возрастающее счастье, поднимите руку. Кто не хочет, чтобы счастье все время возрастало? Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно повсюду мчалось со мною вслед. Я так хочу. Кто не хочет этого, скажите. Кто не хочет счастья? Все хотят счастья. Это факт стопроцентный. Это означает, что наша суть связана с временем, которое дает все возрастающее счастье. Это духовное время. Наша суть связана с духовным временем. Но наше тело, вы можете это тоже заметить очень легко, связано с материальным временем. Потому что тело все время стареет. Извините. Оно все время стареет. И между нашей сутью и материальным телом находится тонкое тело. Тонкое тело связано одновременно и с духовным временем, и с материальным. Но интересно знать, что пока мы как бы считаем, что наша жизнь связана только с материальным телом, мы заботимся о материальном теле, а не о своем духовном, то тонкое тело подвержено в основном влиянию материального времени. И что материальное время делает с тонким телом? Оно туда наваливает всякие гадости, чтобы нам стало тяжело жить. Зачем это надо? Веды говорят, очень просто. Мы должны понять, что мы имеем духовную природу, что мы связаны в основном с духовным временем. И мы должны подчинить себя духовному времени. И тогда тонкое тело немедленно начнет очищаться от этих гадостей. На него будет действовать духовное время в основном. И оно даст нам возможность быть счастливыми даже вот в этом теле материальном, внутри материального тела. Потому что счастье, веды говорят, счастье находится внутри тонкого тела и внутри духовного тела. Счастье не, совсем не связано с материальным телом, вообще никак. Материальное тело – это структура, которая движется только к страданию, к деградации. Так говорят веды. И можем это видеть. Каждый день мы заботимся о материальном теле. Каждый день оно постоянно голодным становится. Оно постоянно морщится все больше и больше. Его надо постоянно мазать, что-то делать с ним. Оно морщится все сильнее и сильнее. Вот. Оно болеет. Оно постоянно страдает, разрушается. Ему всегда чего-то не хватает. Зимой, лето, осенью, весны. Понимаете? То есть оно, у него большие проблемы. У нашего тела материального. Если мы постоянно все внимание приковываем к этому телу, мы заботимся, постоянно что-то делаем для него, 24 часа в сутки работаем, то в это время ум, прикованный к материальному времени, он попадает под влияние фактора старения. То есть ум входит в состояние желания умереть. Запускается механизм самоуничтожения. И человек, что происходит с человеком? Он испытывает страх. Веды говорят, страх – это единственный критерий того, что человек связан своей деятельностью с материальным временем. Он чувствует страх. Страх или по-другому беспокойство. То есть вы можете сказать, я ничего не боюсь. Но есть беспокойство, раздражительность, беспокойство, неудовлетворенность. Все это признаки, разные виды страха. Страх означает связь с материальным временем, согласно философии Санки. Дальше. Бесстрашие, ощущение счастья, взлет, вдохновение – порыв, бескорыстие, любовь. Все эти термины связаны с духовным временем, с все возрастающим счастьем. Духовное время действует внутри духовных энергий. Материальное время действует внутри материальных энергий. Но материальные энергии и духовные соприкасаются друг с другом через тонкое тело, о котором мы будем с вами серьезно говорить. Тонкое тело означает наша психика, это наше психическое состояние. Итак, мы сейчас с вами будем говорить о вселенском времени. Согласно ведическому знанию, наша Вселенная имеет форму шарика. Шарика. Этот шарик имеет 7 оболочек и внутренности. Внутренности состоят из двух частей. Одна часть заполнена жидкостью, вторая имеет воздушную природу, то есть и природу пространства. Доказательством того, что наша Вселенная имеет форму шарика замкнутого, то, что там темно. Мы вечером, когда солнце скрылось, мы выходим, что вы видите? Ничего. Звездочки сияют и пусто, темнота. Это означает, что замкнутое пространство. Найдите хоть одно незамкнутое пространство, чтобы в нем было не темно. Понимаете, если не замкнутое, значит будет светло. Значит, откуда-то будет свет. Но замкнутое пространство означает темно. В этой вселенной существует 14 таких планетных систем, то есть галактик. 14, у нас всего 14 галактик. Вот, всего 14 галактик, они расположены друг на друга. Каждая галактика предназначена для своего определенного стиля жизни. Все стили жизни связаны с желанием быть счастливыми. Есть разные виды счастья, их всего 14 в основном. Основные 14 есть подразделений желания счастья. И кто попал под одно из этих подразделений, он осуществляет свое желание быть счастливым на одном из этом уровне. 14. Самый верхний уровень дает огромную продолжительность жизни, дает огромные возможности быть счастливым и дает все, чего не захочешь. Вот. Самый последний уровень дает фигу с маслом. То есть продолжительность жизни очень короткая, постоянные страдания и все, ужас просто какой-то. И спрашивается, какой дурак захочет жить на последнем уровне? Да? Но веды говорят, что сама идея влияния материального времени означает, что мы с вами, если мы не захотим бескорыстной жизни, если мы не захотим бескорыстия, если мы не захотим любви, если мы не захотим жить для других, то просто потому, что мы живем дальше здесь, материальное время будет нас двигать к этому самому низшему уровню. Наши желания автоматически, насильственно будут становиться такими, чтобы жить там. Так устроен этот мир. Не мытьем, так катанием. Если не хочешь сам по свободной воле как бы стать правильным человеком, тогда нахлебаешься и будешь с правильным не по свободной воле, а насильно. Такова милость высших живых существ, высших сил для нас. Такова милость. Тюрьма – это милость или нет? Тюрьма – это милость. Не хочешь жить правильно? Ну, посиди, подумай. Выйдешь, будешь правильным, если захочешь. Потом опять в тюрьму, если не захочешь. Это милость суровая. Но я же вас призываю не к суровой милости. Я вас призываю к доброй воле. Тому, чтобы по-доброму быть счастливыми. Самим захотеть это. Не воспринимайте меня как этого карателя. Из армии карателей. Я сам подвержен материальному времени. У меня у самого есть желания, которые меня вызывают деградацию. Поэтому мы с вами ничем не отличаемся друг от друга. Но веды, они для всех одинаковы. Вселенское время. Следует знать, что у вселенского времени есть свои промежутки. Так же, как у нас есть циферблат, мы сейчас с вами циферблат вселенского времени разберем. Хотите или нет? Я вас не замучил, кстати? Нормально? Ну ладно, значит, начнем изучать это все. Согласно ведическому знанию, полный цикл жизни нашей Вселенной длится 330 триллионов 400 миллиардов земных лет. Конкретная цифра. Веды описывают. Следует знать, что есть личность, которая полностью контролирует всю жизнь Вселенной. И эта личность, пока она жива, Вселенная живет. Эту личность зовут Брахма. Это не Бог. Это личность, наделенная огромным могуществом. Вот. Это личность, наделенная огромным могуществом. И Брахма, он фактически создал Вселенную. Но об этом мы не будем сейчас говорить. Это слишком сложно понять. Мы сейчас будем говорить с вами о том, что он живет 100 лет. У него есть свои 100 лет Вселенной. Кстати, вообще 100 лет это является таким как бы ключевым промежутком жизни вообще. Вот в нашу эпоху наша жизнь нормальная должна длиться примерно 100 лет. Вот. А если мы жили в предыдущую эпоху, мы бы тоже жили в 100 лет. Но эти 100 лет бы длились в 10 раз больше. Понятно, да? Вот, там, допустим, на высших планетах тоже все живут по 100 лет, но у них это длится гораздо дольше, чем у нас. А на низших планетах тоже живут все по 100 лет, но у них это короче длится. Мотылек, который летает, он живет тоже 100 лет, но для нас это всего один день. Посмотрите ему в глаза, у него такой взгляд такой. То есть он такой весь, немножко в другом измерении живет. Вот. Это означает, что мы не можем понять. Нам очень трудно все это понять. У каждого свое движение времени в голове. У каждого человека свое движение времени в голове. Вы знаете об этом или нет? Вы знаете, что у пожилого человека, если человек доживает до 100 лет, то он проживает за один год, его продолжительность жизни равна, по-моему, одному месяцу молодого человека. То есть молодой человек за месяц так долго живет, месяц, грудной там ребенок, месяц живет так долго, как 100-летний старик живет всего один, всего, то есть живет за год, то же самое промежуток. Время внутри нас движется по-разному. Вы говорите, незаметно годы пролетают. Но молодой парень не может так сказать, что у него незаметно годы пролетают. Мы должны понять, время движется по-разному в каждом из нас. И у Брахмы есть также дни, есть секунды, там минуты, есть месяцы и годы. И мы сейчас об этом будем говорить, потому что это означает периоды жизни Вселенной. Так, например, один день Брахмы, в один день Брахмы, когда он просыпается, пробуждается ото сна, он тоже отдыхает, все должны отдыхать в этом мире. Отдых означает, что мы должны очиститься от осквернения. Мы все совершаем ошибки в этом мире. И отдых означает, что мы очищаемся от ошибок дня. Если человек не ошибается, то ему спать не надо. И веды объясняют, что есть такие мудрецы, которые... Если человек спит полноценно 3 часа, ему хватает, это значит, что он святой, веды говорят. А есть мудрецы, которые описаны мудрецы, которые вообще им не нужно спать, потому что они не ошибаются. Они всем желают счастья постоянно, им не надо спать, они не устают. Мы устаем только от того, что мы неправильно настроены. Неправильный настрой дает больше усталость. Веды говорят, люди, которые спят больше 10 часов, у них вообще ужасный настрой. Надо менять свое понимание жизни. 6 часов, когда человек спит, значит более-менее нормальный настрой. Надо так жить в таком ритме, в таком ключе. Вот. Итак, у Брахмы нормальный настрой. Он спит немного. Вот. Ну, примерно половину своего дня. У него другой ритм жизни, чем у нас. И как бы половина дня, половина суток Брахмы, Вселенная спит вместе с ним, половина действует вместе с ним, половина суток. Точно так же, как он живет. Вот. И веды описывают все, абсолютно все, эти промежутки вплоть до минут. Все описано полностью, вся жизнь Вселенной. А вот эта информация. Чем старше человек, тем быстрее летит время. Если мы прожили 3 года, то Новый год составляет 1/3 от того, что мы прожили. Если человек прожил 100 лет, то 1 год для него это 1/100. 1/100, оказывается. Еще меньше. Итак, время находится выше всего в этом мире. Запомните, это самая непреодолимая сила. И когда человек говорит, я могу продлить вашу жизнь, вот дышите вот так, и все, и 150 лет гарантированно. Я уже знаю несколько таких, которые 150 лет не прожили. Не прожили там по 75 и благополучно скончались. Вот. А веды говорят, что человек не может продлить свою жизнь, не совершая благочестивые поступки. Но продлить он ее может ровно настолько, сколько ему дано. То есть у нас у каждого есть орбита жизни. То есть так же, как у Урана, да, Урана, наши ученые знают точно, что есть определенная продолжительность жизни атома Урана. И он распадается после этого. Этот распад создает там неприятности. Все плачут. Вот. И тоже, когда мы распадаемся, тоже все плачут. Когда распадаются, это неприятно в этом мире. Но мы должны знать, что это неизбежно, потому что у нас есть орбита жизни, так же, как у Земли. Есть орбита жизни у Солнца и так далее. Все в этом мире имеет свою продолжительность жизни. Почему же вы думаете, что вы не имеете такую продолжительность жизни? Веды говорят, что ум – это то, что живет. Ум – не тело живет, а ум. И ум – это атом. Ум имеет атомарную природу, веды говорят. Это всего лишь атом, неделимая структура. Ее невозможно разорвать, взорвать гранатой атомной бомбой. Ум – неделимая структура, она живет цикл. Этот цикл зависит от нас только в той степени, чтобы мы можем полностью цикл прожить, а можем его не дожить, если мы совершаем плохие поступки. В результате часть цикла мы проживаем уже на тонком плане. Или если нам родственники помогут, мы раньше времени можем его закончить уже на тонком плане, как бы это описано в ведах тоже. Но в любом случае больше мы прожить не можем, вот в чем дело. Веды говорят, только особая миссия, если человеку дается божественная миссия, то божественные силы дают ему возможность жить дольше. И его цикл продлевается. То есть божественная, духовная энергия вмешивается здесь, духовное время. Духовное время не дает циклы эти, оно все возрастающее счастье дает. Циклов нет. Все время все лучше и лучше становится. Хуже не становится. Так действует духовное время, которое мы с вами ощущаем постоянно. Я почему музыку включил эту? Потому что я могу ошибаться во время лекции, но он не ошибается. Он вас вводит в состояние духовного времени. Итак, веды описывают, в конце существования Вселенной то же самое время, которое изначально возбуждает материальную природу, снова вводит ее в инертное непроявленное состояние. Это происходит каждый день Брахмы. А Брахма живет 360 дней в году. Это значит, что каждый день вот эти вот циклы происходят. А как, какой у него день, мы сейчас узнаем. В Махабхарате говорится о времени. Его не обгонишь, когда оно бежит. Когда оно стоит, его не обхватишь. Его, кто-то его называет временем, временами года или месяцами, полумесяцами, днями. Другие же могут осознавать его как мгновение. Некоторые его называют утром, вечером, полуднем или даже мигом. Но как бы мы его ни называли, оно едино и существует под названием кала или время. В этом мире все находится в его власти. Мы рождаемся и начинается движение к старости. Время все движет вперед. Никогда не произойдет, что оно будет двигать назад. Люди находятся в полном неведении относительно могущества времени. Неведение означает, что мы не соблюдаем ритмов времени. У времени есть ритмы. Эти ритмы диктуются планетами. Солнце дает свой ритм, луна дает свой ритм. Если человек не встает рано утром, когда солнце восходит, если человек не ложится поздно вечером, когда солнце заходит, это значит, что он против времени. Он восстал против времени, потому что солнце – это представитель времени в этом мире. И этот человек будет страдать неимоверно. Веды говорят, неимоверно. Обрести бесстрашие в этом мире можно только с помощью подчинив себя времени и подчинив себя духовному времени. Избавиться от страха способен ли тот, кто полностью развил в себе духовное знание, понимание того, что мы имеем духовную природу. Итак, согласно ведическим знаниям, я сейчас вам даю определение времени согласно ведам. Время – это аспект божественной энергии, управляющий мирозданием. Оно циклически воздействует на все материальное творение, двигая его к разрушению. Время – это самая большая наказывающая сила, она действует в материальном мире. Время всегда непреклонно наказывает всех, не желающих подчиняться его воле. Это независимая по отношению ко всем факторам материального мира субстанция, которая, влияя на все виды деятельности материи, сама никогда не попадает под ее влияние. Время является связующим звеном во всех процессах изменения материи, происходящих во Вселенной. Время всепроникающее и делится на три части – прошлое, настоящее и будущее. Веды говорят, что прошлое время реально существует сейчас, и оно связано с умом. С нашим телом прошлое связано или нет время? Нет. Мы не можем в своем теле попасть в прошлое. Мы не можем. Но в уме мы можем вспомнить, мы можем попасть в прошлое в уме. Время связано с умом, с прошлым. Прошлое время связано с умом. Будущее время связано с умом. Мы знаем, люди предсказывают. Мы знаем предсказать, есть предсказания. И настоящее время тоже связано с умом. Но духовное время связано только с настоящим временем. Поэтому веды говорят, надо жить здесь и сейчас, и никогда никуда не убегать в своем уме. Убегание в прошлое означает невежество, убегание в будущее означает страсть. Нахождение в настоящем означает благость. Понятно, да? Мы должны жить сейчас. Вам хочется кушать, но вы должны подавить это желание в себе. Надо жить, надо отдать себя духовному времени. Надо кушать знания. Питайтесь знанием. Знание дает самую счастливую пищу. Самая счастливая пища – это знание, веды говорят. Итак, мы с вами сказали о двух основных формах времени. Вечное время или духовное время. А это основная форма времени. И временное время или вторичное, материальное время – это вторая форма времени. Согласно ведам, материальное время – это всего лишь проявление духовного времени. Оно предназначено для того, чтобы мы могли двигаться и жить в своих материальных побуждениях и желаниях. Материальные желания означают эгоизм. Мы попали сюда, в материальный мир, только потому, что мы захотели эгоистичной жизни. В духовном мире нет эгоизма. Там все живут только для других. Там никогда не бывает даже идеи о том, чтобы что-то сделать для себя. Поэтому там все исполнено счастье. Потому что когда я улыбаюсь кому-то, мне улыбаются в ответ. Эта улыбка никогда не остановится. Пока я не подумаю, так, хорошо, что мне улыбается. Как только я так подумаю, улыбка закончится. Он сразу так, оп. И он попадет под влияние материального времени. Духовное время все возрастающее счастье дает, материальное время дает все убывающее счастье. Поэтому бескорыстие дает основу все возрастающего счастья. У времени есть два основных аспекта своей деятельности. Первый аспект повелевающий. Время говорит, ты все равно будешь счастливым. Все равно. Даже если ты хочешь жить несчастной эгоистичной жизнью, я тебя все равно заставлю быть счастливым. И каждую секунду оно это подтверждает. Оно каждую секунду вызывает старение. Эгоистическая жизнь, для эгоистической жизни предназначено наше грубое тело, для духовной жизни предназначена душа. Когда мы думаем только о теле, то сразу на нас нападает материальное время, оно старит нас, старит, старит, старит. И оно говорит, не хочешь жить счастливо, я тебя устрою. То есть оно постоянно нам устраивает Кузькину маму. Меня в Риге спросили, что такое Кузькина мама, в словаре нет. Вы знаете, да, что такое Кузькина мама? Знаете, я знаю тоже. Приходилось сталкиваться. Вот. И эту Кузькину маму устраивает повелевающий аспект времени. Вернее, повелевающий аспект времени просто говорит о том, что она есть. Он говорит, я все равно будет так. Кузькина мама есть. Она говорит, это она реально существует. А подчиняющий аспект времени ее устраивает. То есть, если человек, он, время говорит, ты должен жить так, надо соблюдать режим дня, надо делать то, надо все. В молодости надо изучать знания, в юности надо жениться и рожать детей, к старости надо заниматься самосовершенствованием. Если ты не понимаешь периоды жизни, если ты не понимаешь, что такое день и что такое ночь, я тебе устрою Кузькину маму. И это подчиняющий аспект времени делает. Если не хочешь вовремя рожать детей, останешься без детей. Если не хочешь вовремя замуж выходить, останешься без мужа. Или выйдешь за какого-нибудь непонятно. Вот. Вот. Я тебе устрою Кузькину маму, время говорит. Надо все делать вовремя. Не вовремя все делать только эгоисты. Те люди, которые хотят понаслаждаться побольше. Я одной журналистке недавно, несколько дней назад, сказал, что через 2 года тебе придется выйти замуж. Она говорит, что так рано? Я говорю, ты можешь не выходить, конечно, посмотришь, что будет. Выйдет Кузькина мама. Вот. Она не хочет, потому что хочется быть счастливой, она красивая, ля-ля, тру-ля-ля, все обнимают, ходят вокруг, все радуются ей. Она думает, что всегда так будет продолжаться, но тело-то стареет, красота уходит. И внимание мужчин снижается. Наступит такой момент, что никто даже замуж не захочет взять. Надо будет аскезы совершать, что-то делать для того, чтобы замуж взяли. Эгоистическая настроенная жизнь не дает счастья. На самом деле веды обо всем говорят. Вот даже вот вы знаете, когда вам время умирать придет или нет? Не знаете, а веды говорят, можно догадаться. Оказывается, да, можно догадаться. Вот, есть симптомы, которые происходят в тонком теле и указывают на то, что пришло время умирать. Вот. Но, пожалуйста, не путайте эти симптомы со своими внушениями. Эти симптомы просто невозможно преодолеть. Допустим, если плохое настроение возникло, можно прийти на лекцию, допустим, к Рами Блэкту и преодолеть, да? Вот. А. Или наоборот, да? Вот. А. Здесь эти симптомы невозможно уничтожить в своем сознании. Они просто сидят как кол, и все. Поэтому люди, которые не работают над собой, они никогда не поймут, когда время умирать пришло. Которые работают над собой, они это смогут понять, потому что это невозможно не заметить. Эти симптомы невозможно ничем уничтожить. Первый симптом – сильная потеря интереса к жизни. Тю-тю. Человек не хочет и не интересует ничего, все, в этой жизни. Как бы его ни вдохновляли. Второе, притупление восприятия мира. Третий симптом, исчезновение ощущения вкуса при употреблении в пище. Вкус, пища как просто вот нету вкуса никакого. Пища абсолютно безвкусная. Все близкие, следующий, четвертый симптом, все близкие люди неожиданно кажутся далекими. Они становятся чужими. Все. Следующий симптом, появляется ощущение неизбежности. То есть неизбежность есть. Человек, вот сейчас у вас есть ощущение неизбежности? Птица счастья завтрашнего дня. Выбери меня, выбери меня. Где та гитара звенит? Да? Мы неизбежности нет. Завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Вот, но в этот момент человек понял неизбежность. Завтра не будет лучше, чем вчера. Завтра вообще не будет. Он понял? У него это понимание пришло? Что повторить? Завтра будет лучше, чем вчера? Притупленное восприятие мира. Итак, следующее, у человека возникает сильное желание раскаяться в своих грехах. Почему? Потому что грехи выходят наружу. Мы с вами будем изучать структуру ума. Оказывается, есть глубокая часть ума, там живут грехи, мы их не видим. Мы такие классные, но там есть грехи внутри. Если бы их не было, плохое настроение бы не возникало. Потому что плохое настроение под влиянием времени выходит как раз оттуда, из глубины ума. Но мы такие классные, мы такие хорошие. Вот, и потом, оба, плохое настроение, откуда? Мы так недовольны, почему это у меня вдруг? Какое он имел право меня оскорблять? Вот, то есть мы не понимаем, что там есть связь. Это внутри, в глубине ума находятся грехи. Но когда приходит время умирать, они оба оттуда, и все и выходят наружу. В наружный ум. И человек видит, какой он греховный, вдруг озарение произошло. Он видит, сколько грехов у него, Бог ты мой. И он начинает раскаиваться. И следующее, приходит понимание вечности. Что такое вечность, человек начинает понимать. У него глаза у такого человека смотрят, это уже теперь симптомы внешние. У него глаза смотрят даль всегда, то есть он не заостряет. У него в глаза в вечность смотрится, он не зацикливается ни на кого. Дальше у него заостряется нос, потому что нос означает Марс, то есть это нос означает наша способность двигаться вперед, то есть надо наша способность действовать. Нос заостряется, означает сил нет двигаться вперед, действовать. Дальше взгляд, я про взгляд сказал, мимика на лице пропадает, то есть лицо становится каменным, застывает. И тело для такого человека становится деревянным, чужим, потому что его тонкое тело уже не интересуется телом. Оно потому что пришло время уже менять тело, и тонкое тело, оно уже не контролирует время, не контролирует грубое тело. В результате грубое тело становится чужим. Тонкое тело не хочет его контролировать, потому что время контроля закончилось. Как есть такой анекдот, врач один понял, что такое время. Ну, это не очень хороший врач, но он понял. И к нему бабушка приходит, 80 лет. Он говорит... Я не мочусь. Не могу мочиться. Врач говорит, а сколько лет-то вам? Она говорит, 80. Он такой подумал, говорит, да кончилась же уже моча. Понял аспект времени этот, что все кончается в этом мире. Но это не врач, на самом деле, это философ. Врач должен по-другому говорить и действовать. Итак, вернемся к циклам Вселенной. Мы сейчас начнем с самого простого. Во Вселенной существует самый простой такой небольшой цикл, и этот цикл означает времена года Вселенной. Времена года. Но даже не года, времена может быть даже не года, ну, какие-то времена, короче. Они сравниваются с временами года. В общем, это 4 цикла, они похожи на времена года. Вот. А эти циклы таковы. Это эпохи, 4 эпохи, в которые мы живем. Это самые такие короткие циклы. Первая эпоха называется Золотой век, Сатья-Юга. Она длится 1 миллион 728 тысяч земных лет. И характеризуется тем, что в население всей Земли имеет огромную продолжительность жизни и много счастья. То есть тогда в эту эпоху, так как это первая эпоха, предыдущая, то есть до этой эпохи было частичное разрушение Вселенной, не полное, а частичное, потоп, так называемый, был потоп. И потом все очистилось, потому что вода все очищает. Вода, веды говорят, первый элемент воды, и вода все очищает в этом мире. Поэтому я сейчас в речку сбегал. Вы знаете, что здесь такая классная речка течет? Я вчера днем подошел к речке, спросил, одна девушка такая сидела, меланхолично такая. Я говорю, здесь купаются? Она говорит, ты что, как здесь можно купаться? Она же мелкая. Вот, я взял ведро сегодня перед лекцией, взял ведро, сходил. Я очистился. Понимаете, это здесь святое место, здесь можно очищаться. Горная река, Аюрведа говорит, 7 порогов, когда горная вода приобретает, она становится чистейшей. То есть она очищает, дело дает человеку здоровье. Идите с ведром воды, только на голодный желудок. И обливайтесь несколько раз, пока вот так, вот так вот не будет у вас внутри. Это означает, что прана пошла. И у вас счастья будет очень много внутри после этого. Вот. И вот так точно так же очищает вода всю вселенную. Вот. Перед Сати-югой. Потом идет Трета-юга, следующий Серебряный век. И Серебряный век, он длится 1 296 000 лет. А в эту эпоху уже появляется порок. Живые существа становятся немножко ленивыми. У них аскетизм пропадает. Они такая ленца появляется. Желание умереть. То есть привязанность к телу чуть-чуть возрастает и появляется лень. Что значит привязанность к телу? Это лень. Нежелание что-то делать. Вот. Допустим, вы сидите на лекции вот так. Как материальное время начинает действовать? На лекции сидеть, допустим, так. И ум отключается. То есть ум отключается, означает, что он тоже привязался к телу. Он стал таким тупым, это значит, что он материальным стал, телесным, ну, и все. И ничего не соображает. То есть поэтому веды говорят, на лекциях надо прямо сидеть, прямо. Это, кстати, тоже лечит. Когда человек прямо сидит, у него затекает спина, как тяжело, становится плохо. Но это лечение, оказывается. Веды говорят, вот так, если прямо человек сидит, то когда у него все затекает, потом отпускает, он у него весь организм пролечивается. Можно вот так сидя лечиться каждый день. Представляете? Вот. И находиться под влиянием духовного времени. Следующая эпоха – Бронзовый век, Двапара-юга, сравнивается с осенью Вселенной. Она длится 864 000 лет. И характеризуется тем, что у живых существ пропадает и понимание, что такое чистота. Аскетизм уже давно пропал, чистота пропадает в это время. И они поддерживают чистоту. Каким образом они совершают поклонение Богу? То есть они поклоняются Богу в это время. То есть деятельность живых существ в каждую эпоху связана с тем, той чертой характера, которой не хватает. Допустим, когда аскетизм пропал, то в это время, в этот Серебряный век, надо было совершать аскезы. Когда пропала чистота, надо поклоняться, очищать сознание. Когда чем больше человек думает о Боге, тем чище он становится. Вот. И наша эпоха, последняя, в которой мы живем, поздравляю, вот, это Железный век, да, он длится всего 432 000 лет. И в полночь на меридиане Уджвайн в Индии 18 февраля 3102 года до нашей эры 7 планет, включая Солнце и Луну, не видны из-за того, что они выстроились в одну линию с обратной стороны Земли. В этот момент, чуть больше 5107 лет назад, началась та самая эпоха, в которой мы живем. Она характеризуется тем, что кроме правдивости не осталось никакой возможности нам прогрессировать. То есть основные 4 направления прогресса было раньше. Аскетизм, чистота, милосердие и правдивость в самую первую эпоху. Сейчас только единственный способ прогрессировать – это стать честным человеком. Надо стать честным человеком. Означает посмотреть правде в глаза, посмотреть, как мы живем, и начать жить правильно. Честность отличается чем-то от лжи. Только так, с помощью честности, можно прогрессировать в эту эпоху. Катаклизмы начнутся только через 432 000 лет, так что расслабьтесь. Никакого ближайшего конца века, конца света. Итак, когда вот эти все четыре эпохи вместе, да, о которых мы сейчас сказали с вами, да, когда они вместе повторяются 1000 раз, то это один день Брахмы. Один день Брахмы. Еще есть ночь. Они еще раз 1000 раз повторяются, эти эпохи, ночь Брахмы. Каждую ночь Брахмы все живые существа расслабляются. Можно расслабиться, поспать. 1000 таких эпох. Поспали, проснулись, Вселенная оживает вновь. Брахма просыпается, Вселенная оживает вновь. А Вселенная живет годы, 100 лет таких. Ну, это, короче, 100 этих лет в земном исчислении 311 триллионов 440 биллионов земных лет. То есть. Итак, мы об этом уже говорили. Но мы еще не говорили вот о чем. За один день Брахмы сменяется 14 правителей Вселенной. Их называют ману. Каждый ману дает свои законы, согласно времени, месту, обстоятельству, свои законы жизни Вселенной. И наш ману тоже дал такие законы. Эти законы опубликованы на санскрите и переведены. Они называются законы ману. Можно почитать. Там ничего не понятно, правда. Потому что они не для нас давались, для мудрецов. Но можно, кое-что все равно можно понять. Итак, 14 ману сменяется за один день Брахмы. Напомню, что день Брахмы длится 1000 эпох, по 4 миллиона с лишним там лет. Итак, вот примерно так, такая картинка получается. Вот. Каждый день Брахмы называется калпой. Всего насчитывают 30 различных калп по числу дней в месяце Брахмы. И каждая калпа имеет свое предназначение. Каждый день Брахмы – своя кармическая задача. То есть свое предназначение. Все эти дни Брахмы имеют свои названия. Первый день Брахмы называется Швета-калпа. Не будете записывать, да? Вы не запомните все равно. Второй – Нилало-хита, третий – Вамадева и так далее. То есть эти дни калпы связаны с какими-то событиями или с воплощением Бога в этот день. Гатхантара и так далее. Аура-урава, прана и так далее. То есть 30 таких дней, они описаны, все названия у них есть. Вот, каждый. И всего это всего лишь один месяц в жизни Брахмы. А таких 12 месяцев в году. И таким образом идет жизнь во Вселенной. В наш день Брахмы, в который мы живем, веды описывают, какие 14 управляющих управляют нашим днем Брахмы. Описывают конкретно их жизнь, приводится полностью. Как, чем они занимаются там. Футбол они, конечно, не играют. Но у них там свои есть увлечения, свои занятия, своя жизнь, свой характер. Первый – Свайамбхува ману. Второй – Сварочиша ману. Третий – Уттама ману. Четвертый – Тамаса ману. Пятый – Райвата ману. Шестой – Чакшуша ману. Седьмой – Вьевасвата ману. Это наш. Он сейчас правит, прямо сейчас Вселенной правит. Вьевасвата ману. А также описываются те, которые будут править. Это Сварани ману, Дакша Сварани ману, Брахма Сварани ману, Дхарма Сварани, 12-й Рудра Сварани, 13-й Дева Сварани, Индра Сварани, 14-й. Самое удивительное заключается в том, что ведические знания имеют предсказания на несколько миллиардов лет вперед. Вот эти вот ману, которые будут жить, описано, когда они родятся, кто будут их родственниками, кто в это время будет править Вселенной, кто будет главными мудрецами и все прочее. Это у меня есть эта информация. Все это описано наперед, те, кто будут править дальше. Таково удивительное ведическое знание, в которое можно не верить, кстати. Никто не заставляет. Итак, теперешний Вьевасвата ману является седьмым. Уже прошло 27 дивья-юг, то есть вот этих циклов лето, осень, весна, там вот этих вот эпох по 4 миллиона с лишним лет, прошло 27 уже. И мы находимся в Кали-юге 28-й дивья-юге. 28-й, да. Итак, сначала управление нашего ману, Вьевасвата ману, прошло 27 эпох. Мы живем в 28-й, Кали-юга 28-й. Наша Кали-юга, так же, как все остальные, длится 4 миллиона, а одна Дивья-юга длится 4 миллиона 320 тысяч лет, а наша Кали-юга длится всего 320 тысяч лет. С начала правления нашего Вьевасвата-ману прошло немного времени, всего 116 миллионов 640 тысяч лет. Вот, то есть такова, они живут недолго, да, там, эти правители Вселенной. Недолго. И если к этой цифре еще добавить то, что уже прошло часть восьмой Дивья-юги, которой мы живем, то в Йовасвата Ману живет 120 533 105 лет. 107, вернее, уже. А конкретная цифра вполне. У него скоро исполнится 108 лет уже, да? День рождения будет. 120 миллионов 533 тысячи, 108 лет ему скоро исполнится. Можно будет поправлять день рождения. Есть дата. Итак, это главный менеджер Вселенной. А в Шримад-Бхагава там описано все менеджеры, которые будут править дальше. И вот наш, например, сын Вивасвата, его еще по-другому называют Шрадхадевом. Он правит сейчас, его сыновей зовут Икшваку, Напха, Дришта, Шарьяти, Наришьянта, Напхага, Дишта, Таруша, Пришатка и Васуман. Интересно знать, что Икшваку, он заведующий по земле, по нашей планете, первый сын Вивасваты. Здесь, так сказать, нас оберегает. Вот, да. Именно ему было передано ведическое знание. Ему было передано ведическое знание, он всем остальным передал на земле. Веды это описывают. А тут описывается полубоги и так далее. Ну, в общем, есть эта информация, захотите, почитайте. Размеры Вселенной. Перейдем к размерам, да? Вселенной. 14 планетных систем. Самая верхняя, Сатья-Лока. Называется Сатья-Лока. Это галактика такая, там много планет. Называется Сатья-Лока. Лока означает пространство. Вот. Там живут великие мудрецы. Там все классно. Но нас там нет. Тапа-Лока вторая. Третья Джана-Лока. Четвертая Махар-Лока. Пятая Свар-Лока. Или райские планеты. Бувар-Лока, другие низшие райские планеты. Наша галактика называется Бур-Лока, наша. А ниже ее находятся адские планеты. Поздравляю вас. Первая из них Атала, планетная система ад, низших планет. Дальше Витала, десятая Сутала, одиннадцатая Талатала, двенадцатая Расатала, тринадцатая Махатала и 14-я Патала. А теперь мы с вами переходим к одной замечательной теме. Я вас загрузил, я понимаю, все загрузил. Оказывается, все эти... Есть такая теория, ведическая теория, называется Бинду Брахманда Ньяя. Бинду означает точка Вселенной, Брахманда означает Вселенная, а Ньяя означает знание. Это Бинду Брахманда Ньяя говорит, что... В каждой точке Вселенной есть информация о всей Вселенной в целом. И оказывается, мы с вами, мы являемся, несем всю информацию о всей Вселенной. У нас есть вся информация в нашем теле о всей Вселенной. И поэтому человек, который овладел этим знанием, он может по изменениям внутри себя судить о том, что происходит во Вселенной. Представляете? Потрясающе. Вот. Оказывается, что чакры, психические сгустки психической энергии, у нас есть 7 чакр, они соответствуют 7 планетным системам. Самая высшая чакра называется Сахасрара. Она связана с Сатья-Локой, самой высшей планетной системой. Дальше, она связана с планетой Юпитер также. И эта планета Юпитер сейчас считается самой благоприятной. Она никогда не принесет зла. Вот. Дальше следующая планета, следующая Аджна-чакра связана с Тапа-Локой, следующей планетной системой, или с Сатурном, планетой Сатурн. Это интересно, или вы уже даже это не можете воспринять? Дальше следующее гортанное сплетение, Вишутха-чакра, вот здесь в области горла находится, она связана с Жнана-Локой, и она связана с Меркурием. С планеты Меркурий. Потому что наша Солнечная система тоже копирует. Бинда Брахманда Ньяя. Она копирует всю Вселенную тоже, наша Солнечная система. Там тоже есть такая связь со всей Вселенной. Дальше. Махалока. связана с сердечной чакрой, анахатой. Она связана с планетой Луна. И вот таким образом. Дальше. Следующая планетная система. Сварлока. Связана с Манипурой, солнечным сплетением. И связана с планетой Солнца. Буварлока связана с Венерой, с планетой Венера, и связана с Свастхиштаной, крестовое сплетение или паховая область. И сзади крестовое сплетение, спереди паховая область. И Бурлока, наша планета, связана с копчиковым сплетением и связана с планетой Марс. Наша галактика связана с планетой, то есть связана с планетой Марс и с копчиковым сплетением. Ну вот и все для начала. Потом, знаете, вот самое, согласно ведической традиции, самая первая лекция, самая трудная, самая нагружающая, это связано с тем, что все лишние, чтобы удалились из зала. Так проверка ведическим знанием происходит. А потом все лекции все более и более практические. И последняя лекция самая классная, самая практическая. И надо расставаться уже. И вы потом сами начинаете изучать веды. Вот так построено ведическое знание. Все продумано.